Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Есть такое выражение, в последнее время очень модное, культовое произведение. Вот культовый фильм, там, культовый роман. Так вот, роман Булгакова «Мастер и Маргарита» – это в прямом смысле произведение культовое. Его можно назвать даже таким Евангелием для интеллигенции. Вернее, сама интеллигенция его выбрала для себя. Да ведь, по сути, именно по роману «Мастер и Маргарита» многие, очень многие получили первое представление о евангельских событиях. Представление, конечно, искаженное, но люди даже и не догадывались. В конце 60-х годов в журнале «Москва» появился этот роман и сразу привлек всеобщее внимание. А ведь, кстати, и времена были такие, что священное писание достать, для того, чтобы прочитать, хотя бы ознакомиться, было очень трудно. И тут вдруг появляется роман, в котором Иисус. Правда, чуть-чуть по-другому имя это звучит, там, Иешуа. Но это именно Иисус, потому что в самой первой сцене, на первых страницах, Воланд говорит, имеется в виду, что Иисус существовал. И начинает рассказывать вот ту историю, которая для многих и является вот истинной, история о Страстной Седмице. Но те, кто со священной историей знаком, или познакомился позднее, а потом стал сопоставлять, увидел, что между романом и между Евангелием очень много различий. И прежде всего перед нами, да, Иисус, но не Христос. Это вот принципиально важно. И недаром сам Воланд, сатана, говорит, Иисус существовал, он не говорит Христос. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца». Это слова Спасителя. А вот что говорит Иешуа. «Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец сириец». Как совместить одно и другое? Да, перед нами действительно Иисус, потому что многое как бы соответствует при всех различиях тому, что мы знаем по Евангелию, включая Голгофу, распятие. Но, тем не менее, перед нами не Бога-человек, перед нами человек. И уж если пойти на самые большие уступки, вот эта соотнесенность Иешуа и Христа евангельского, вот эта соотнесенность, она как-то заставляет нас все-таки не отождествлять, но, тем не менее, как-то мыслить одно через другое, мы можем сказать, здесь перед нами не Бога-человек. Перед нами, уж очень с большой натяжкой, человека-бог. Хотя даже в этом отношении божественного в Иешуа мало. При том, что вот устами своего героя сам Булгаков как бы навязывает нам отрицание вообще Евангелия и истины того, что есть в Евангелии. Потому что мы читаем роман, и оказывается, что вообще евангелистов никаких не было. Был всего лишь один ученик. Ученик очень ревностный, но, в общем-то, глуповатый. И сам Иешуа говорит Пилату: «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться долгое время, и все из-за того, что он неверно записывает за мной. Ходит один с козлиным пергаментом и непременно пишет». Даже вот деталь такая, козлиный пергамент. Значит, «но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я умолял, сожги ты, Бога ради, свой пергамент. но он вырвал его у меня из рук и убежал. То есть, как бы подсказывается вот, и навязывается мысль о том, что вот то, что вы там читаете в Евангелии, это все не так, вот записали не так, да и вообще неизвестно, непонятно, кто записал, вот был один и чего-то все путал, а там еще откуда-то взялись трое, ну, вообще, конечно, полная выдумка, полная бессмыслица. Или, допустим, Пилат спрашивает Иешуа, вот, правда ли, что ты вошел в Иерусалим, въехал в Иерусалим на осле через узкие ворота, тебя все приветствовали? Ну, мы тут же вспоминаем вербное воскресенье. А Иешуа говорит, да нет, Геман, у меня и осла никакого никогда не было. Я действительно вошел через узкие ворота, но меня никто здесь не знал и не знает, и поэтому никто не приветствовал. Тогда мы должны задать вопрос, а чего же мы тогда вербное воскресенье вспоминаем? Опять ложь, опять обман. Да, и вот так вот шаг за шагом, как бы, когда мы знакомимся с так называемыми иершалаимскими главами романа, то есть с романом о Иешуа и о Пилате, который вначале рассказывает никто иной, как сам сатана, а потом как бы это подхватывается, это воспринимается историей Иванушкой бездомным, оказывается, это все написано, значит, у мастера в его романе. Но если Евангелие богодухновенно, то роман мастера тоже ведь имеет какого-то вдохновителя. Он, мастер говорит о том, что вот я... как угадал все, но такие вещи не угадываются, такие вещи тоже внушаются. И тут вдохновитель-то определенный, сатана, и поэтому роман мастера – это Евангелие от сатаны. Причем все вот это вот искажение, оно у нас происходит как бы на глазах. То, что мы узнаем от сатаны и потом от мастера, все это... затем на глазах же наших как бы искажается. Вот там приходит Афраний, начальник стражи, и начинает Пилату рассказывать, что он видел там, во время распятия. А это уже мы знаем по описанию. Мы видим, что искажение происходит. Вот так, как искажает это Афраний, точно так же искажает сам этот Левий Матвей, неудачный ученик, и все вот таким образом обволакивается некой ложью. И волей-неволей читатель должен выбирать. Вот что он выберет? Он выберет Евангелие или то, что он узнал? Кстати, многие узнали именно изначально, а уже вот это как бы ну, заставляет принимать то, с чем уже как бы свыклись. Люди берут Евангелие, читают и видят, что все не так, все не так, все вот тут вот. А Булгаков еще, вот, конечно, вот эту свою ложь определенным образом преподносит, потому что в его романе ведь не только иершалаимские главы, а главы московские. А вот в московских главах как раз очень много узнаваемого, там, сказать, как бы вот правда, правда об этой самой советской действительности, о многом и многом, что так хорошо узнается советским человеком. И это вот прием-то известный. Ложь нельзя вот просто откровенно, стопроцентно выдавать. Ее нужно замешивать на ну, полуправде, на правде. О чем-то говорится совершенно верно, справедливо, мы узнаем. Да, вот вся эта самая советская действительность. А в романе описывается время, которое разные исследователи, ну, немножко по-разному определяют. Там некоторый вот зазор бывает всегда. Ну, где-то вот это рубеж 20-х и 30-х годов. Называется 29-й год, другие называют там где-то 31-й, даже 32-й кто-то. Но разница невелика, в общем-то. И поэтому мы можем сказать так, ну, условно, где-то вот 30-й год, плюс-минус. Бывает так, что ведь сам автор точно даже не мыслит и не определяет, какой именно год. Ну, примерное время. Значит, вот советское время. А что это за время? Это время, надо сказать, разгул атеизма. И, кстати, Булгаков ведь начал там в конце 20-х годов, потом долго очень работал. И мы знаем многие редакции, варианты. Идет развитие, так сказать, характеров в сознании автора. Потом он это отражает в некоторых переделках, изменениях. Вот. То есть и пишется роман вот в это же время. И события относятся к этому времени. А что это за время? Да, еще раз скажем, это разгул атеизма. Это вот уже начало ГУЛАГа, уже Соловецкий лагерь существует. В Москве взрывается храм Христа Спасителя. Ну и начинается вот тут вот уничтожение, по сути дела, русского народа, потому что гонения на крестьянство, организованный голод в разных местах. И начало коллективизации, это примерно то же самое время, что вот поднятая целина по хронологии. Вот. Но значит, вот там на селе происходит вот одно, здесь вот другое, но тем не менее это все соотносимо. Значит, и это время Булгаков, конечно, очень талантливый, он вообще-то сатирик. И разоблачает, показывает всю ложь вот этого времени очень откровенно. А это ложится вот как бы на сознание либерального интеллигента, который тоже все это узнает, ему это нравится, он видит в Булгакове своего союзника по отношению ко времени. И это становится как бы основанием доверия к автору вот и в событиях евангельских. Правда, обличение советской действительности, она как бы вот заставляет предполагать и правду в том, что мы видим в Иерушалаимских главах. Тем более, что прямого какого-то вот кощунственного изображения того же Иешуа нет у Булгакова. Однако мы можем сказать, вот очень большая опасность. И, может быть, не просто опасность, но и главное, вот, что мы можем отметить, как с точки зрения православия недолжное описание, главное, это сведение образа Бога-человека до уровня человека и до уровня литературного персонажа. Есть хорошо нам всем знакомая заповедь о том, что имя Божие всуе поминать нельзя. И все-таки надо сознать, что Христос Спаситель – это не литературный персонаж. Вот подобные книги, ну, надо сказать, конечно, Булгаков здесь не первый, но, может быть, именно его роман приносит здесь особый вред, потому что это произведение, несомненно, талантливое. Это литературный шедевр. Тут мало кто в этом сомневается. И вот эти высокие достоинства самого романа, они заставляют воспринимать Христа, пусть опосредованно, как литературный именно персонаж. А Евангелие как одно из литературных произведений, в котором вот рассказывается об этом литературном персонаже. Есть в мировой литературе вот такие персонажи, которые переходят из произведения в произведение на основании их истории, осмысляется жизнь, действительность других эпох и так далее. Ну, мы можем вспомнить, допустим, один из самых популярных – Дон Жуан или Фауст. Так вот, посмотрите, что происходит. По сути дела, вот подобные произведения, они низводят Христа Спасителя – на уровень вот подобных литературных персонажей. Но мы все-таки должны сознать, что даже если нет никакого кощунства в непосредственном изображении, ну, у того же Булгакова, то все-таки низведение Сына Божия до уровня человека и литературного персонажа – это уже великое кощунство. Булгаков приучает нас к той мысли, что вот можно рассматривать и Евангелие тоже как литературное произведение. Вот литературное произведение, в котором вот такой Христос. А если это, так сказать, литературное произведение, то другой автор имеет на другое понимание. И об этом многие говорили. Ну что же, тоже Булгаков. Он имеет право, как великий писатель, на свое понимание Христа. И всех этих своих пониманий уже много-много и много. А тут и критики начинают по-своему понимать. И перелагают, и переиначивают. И в конце концов, это действительно кощунство. Даже если нет каких-то страшных вещей, ну, как в известном там фильме, допустим, Скорсезе, который вспоминать не хочется. Итак, Йешуа, вот литературный персонаж. Но что же нам навязывается, что нам автор хочет сказать об этом самом персонаже, об Иисусе, не о Христе, а мысль тянется. А, да, Иисус, а раз Иисус, значит Христос. А что же это за Христос? Что представляет он из себя? Вообще он робок, он очень слаб, он простодушен, непрактичен. Вот иногда он просто глуп, вот этот бродячий философ. И даже вот простой советский человек может немножко так, знаете, потешить свое тщеславие тем, что он-то, конечно, так бы не оплошал, допустим, и не тут же бы распознал в этом Иуде из Кириафа самого обыкновенного провокатора-стукача. Тут у нас опыт такой, что особой и мудрости не надо, сразу его видно. А вот этот мудрец-философ, а где-то в подсознании, а все-таки и Сын Божий, а он ничего не может понять. Он, да, вот он такой глуповатый. Да причем он, так вот, если этот термин использовать, там, стукач, а мы можем его использовать, потому что и время написания, да, вот ведь именно реалии-то таковы. Вот этот самый Йешуа, он и сам стукач. Невольный стукач, потому что он... Пилату говорит о своем ученике, о Леве и Матфее. Ну, конечно, Пилату, вообще вся эта, так сказать, тонкость, все эти тонкости религиозной жизни там иудейские, он к ним совершенно равнодушен, поэтому он так, в общем-то, этого самого ученика особенно, он ему безразличен, раз никто не требует, так он его и не тронет. Вот с Йешуа он боится, потому что тут явно... ему дают понять, значит, иудеи, первосвященник, о том, что лучше вот этого не касаться, лучше делать так, как ему велено. И в конце концов он отдает приказ о распятии. Вот. А Леви, ну и ладно, и пусть там себе. Конечно, допустим, если бы о этом ученике узнали там те же иудейские, значит, архиереи, первосвященник, его бы тоже, им тоже не поздоровилось. А почему? А потому что о нем очень простодушно рассказывает Йешуа. Да, конечно, несознательно, но можем сказать, по-своему тоже стучит. Вот на какой уровень низводится Сын Божий. И божественность вот это вот самое навязывается. Но вот важнейшее, что мы должны сказать, конечно, так-то вообще ничего бы оригинального-то и не было бы у Булгакова, потому что еще и до него, и мы можем сказать так вот это где-то в Европе, еще в эпоху Просвещения идея возникла, так сказать, идея того, что вот этот самый бродячий, значит, учитель, он просто философ, там, социальный утопист. Вообще-то можем, конечно, вспомнить и ересь еще первых веков христианства, споре о природе Христа Спасителя, но мы этого сейчас касаться не будем. Мы можем просто сказать, что в новейшее время, уже, допустим, в XIX веке, тут там тот же Ренан, а потом у нас Лев Николаевич Толстой, вот они так воспринимают Христа как человека. Они тоже не оригинальны, но они во многом настраивали умы людей своего времени. Да, так вот, и Булгаков тоже, он тоже вот в этом самом русле идет. Ну, кстати, с толстовским Иисусом у булгаковского Йешуа ничего общего нет. Тут можно очень легко их сопоставить. И поэтому не прав отец Андрей Кураев, когда говорит, что здесь пародия на Толстого. Надо просто Толстого прочитать и увидеть. Два совершенно различных характера, общего ничего нет. Вот. Значит, но все дело в том, что Булгаков, тем не менее, Он пытается дать мистическое осмысление. У него выпускает роман-то, в общем, полон мистики. У Толстого мистики никакой, так же, как у Ренана. Вот. И он дает своеобразное богословское осмысление. Причем вот самое главное здесь вот в чем. Йешуа просто не знает, что его ждет. Христос, Бога-человек, он прекрасно это знал. Христос совершает непостижимое, в общем, в полноте для человеческого ума, саможертвоприношение. Он совершает жертву, и ради этой жертвы Голгофской Христос и является, так сказать, на землю. Прежде всего, ради этого. Не просто для того, чтобы дать какое-то учение. Христос – спаситель, искупитель. А вот Йешуа, он вообще не знает и не понимает, и он говорит Пилату: «Ты бы меня отпустил, Игемон». И вот это вот, мы можем сказать, одна из важнейших идей романа Булгакова. Я напомню один эпизод из Евангелия, Евангелия от Матфея, в 16 главе. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, Христос, обернувшись, сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот это очень важно. Ведь апостол, ну, по понятной человеческой слабости, по любви к своему учителю, так вот хочет, чтобы ничего дурного бы не случилось, и поэтому просит: ну не надо вот, чтобы так было, не надо вот пострадать себе. Тем более он, конечно, понимает, что Спаситель в силах вообще избежать всех вот этих вот самых и страданий, и всего прочего, проявить свою волю и, в конце концов, все эти гонители одним взглядом их разметать. Но если так, то это будет что? Это будет отказ вот от того самого важнейшего, ради чего Спаситель пришел на землю. Отвержение Голгофы – это отвержение дома строительства спасения, ни больше, ни меньше. Это ясно. Вот. И это как раз вот то, чего и хочет сатана, чего он хотел бы, чтобы спасение не было осуществлено. И поэтому вот так резок учитель по отношению к ученику: «Отойди от меня, сатана». Подумайте, кому он говорит? Апостолу. Потому что в данном случае апостол, конечно, по непониманию, по слабости, но сатанинский соблазн пытается внести. И вот Йешуа, ведь по сути дела, говорит именно вот эту сатанинскую мысль: «Ты бы отпустил меня, Игемон». Ну, у него, конечно, и силы нет, Сына Божия, он может только просить, но тем не менее просит, просит то, что так необходимо и так желательно для сатаны. И поэтому вот уже одно это делает Иершалаимские главы тем, что уже как бы вошло в сознание многих и многих. Перед нами Евангелие от сатаны. Сатана вдохновляет мастера, сатана навязывает вот сатанинское понимание Иисуса. Это человек слабый, глуповатый даже, вот, и не знающий ничего из того, что знал Христос. А это придумали, это вот там уже как бы мысль-то внушена, что это все обман. Вот. А правда, вот она, сейчас я вам расскажу, я был свидетелем, говорит он. А высказывает-то его Йешуа сатанинские мысли, что перед нами откровенное Евангелие от сатаны. И те, кто защищает Булгакова, те, кто говорит о том, что вот он имел право на свое понимание, те просто не понимают духовного смысла Евангелия. Евангелие – это не литературное произведение, сочиненное там одним или четырьмя, или там хоть и десятью авторами. Нет, это богодухновенное откровение. Это откровение высшей истины, не от человека идущее. А нам это все низводят вот на уровень такого, так сказать, выдуманного кем-то литературного произведения. И Спаситель поэтому это литературный персонаж. Но с персонажем можно делать что угодно. Один так его, так сказать, преподнесет, другой иначе. И пошло-поехало, чего только мы не видим. Вот, понимаете, в каком-то смысле восприятие, ну, всех тех же самых фильмов, вот того же Скорсезе, как бы оно и подготовлено было романом Булгакова. Потому что Булгаков это вот еще и на уровне чисто таком, так сказать, литературном, как бы, так сказать, вымышленном подготовил. Ну и кто же тогда, по сути дела, вот перед нами этот самый бродячий философ? Конечно, он не может на себя взять грех мира, как узнаем о том из Евангелия от Иоанна. Но он еще, ведь почему так понравился он нашей интеллигенции, такой либеральный, релятивистски настроенный? А потому что он, по сути дела, вообще отвергает истину. Ведь вот этот вопрос, что есть истина, вопрос вечный. Люди любят истину искать. Но, кстати, для христианина этой проблемы в общем нет. Вопрос, что есть истина, на него дается ответ в Евангелии. И мы можем еще раз сказать, это вот как дважды два четыре для нас. Истина – это полнота личности Христа Спасителя. И этот ведь вопрос задает Пилат, как мы знаем, задает вопрос. И если мы вспомним Евангелие, то на этот вопрос ответа Христос не дает, он молчит. А потому что уже все, что нужно, сказано. И метать жемчуг вот перед Пилатом нет никакого смысла, потому что он стоит перед истиной, и истины не видит. А что у нас в романе? Оказывается, что Йешуа многословен. Он многословен и рассуждает об этом, вот об этой самой истине. И он говорит о том, что такое истина. Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе даже трудно глядеть на меня. Сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь о том, только чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучение твое сейчас кончится, голова пройдет. Я, признаюсь, делал такой эксперимент. Я вот читал вот эти, значит, слова и спрашивал в аудитории, на что это похоже. Сейчас немножко подзабыли, а в свое время 100-процентный был результат, Кашпировский. Собственно, перед нами, да, перед нами вот такой средней руки экстрасенс, который вылечивает головную боль Понтия Пилата. Но свести к этому только, конечно, нельзя, потому что здесь перед нами действительно ответ на вопрос, что есть истина. Йешуа все-таки философ, и он побуждает к чему? К отвержению единой истины. Истина – это вот нечто, связанное с текущим, быстротекущим временем. Вот. Истина растворяется в хаосе мелких недоразумений единой истины. Истина в каждый момент своя, и для каждого человека своя. Вот в данном случае истина в том, что болит голова, и больше ничего. Пройдет время, изменится, или другой человек явится, для него другая истина. То есть это вот то, что сейчас называется таким модным словом плюрализм. А плюрализм – это одна из ценностей нашего либерального сознания. И поэтому этот роман вот так хорошо ложится на это самое сознание. Почему так отвергается православие? Вот многие-многие наши, так сказать, интеллигенты, либералы просто слова этого слышать не могут. Потому что, православие, хочешь не хочешь, а принуждает к признанию единой истины. А для релятивистского такого плюралистического сознания очень хорошо, что истины нет. Потому что тогда вот как бы ему кажется такому человеку, что он тогда свободен, потому что следовать одной истине, как бы и свободы человек лишается. Не понимает, что следование подлинной истины и Богу – это и есть подлинная свобода. Но тут вот каждый прав по-своему, А если нет единой истины, то нет понятия добра и зла, и нет понятия греха. А это очень приятно. Знаете, когда вот, вот нет греха, значит, я не грешен, значит, все замечательно, все великолепно. И к чему, в конце концов, сводит все Иешуа? «Я говорил, что всякая власть является надсилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесаря, ни какой-нибудь иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». Ну, типичная социальная утопия. Или мы можем сказать, что здесь какое-то отражение, трудно сказать, насколько хорошо знал марксизм Михаил Афанасьевич Булгаков, но, тем не менее, марксистский тезис об отмирании государства, он прямо вот точно высказывается Иешуа. Иешуа марксист, если хотите, хотя бы в каком-то одном отношении. Утопист, но если вспомнить, что один из источников марксизма, это, так сказать, именно утопизм, вот эти социальные утопии, то что же, тут очень даже вот все замечательно было бы и для марксистских идеологов. Значит, вот будет царство истины, а истина это что такое? А истина это головная боль, так что он пророчил, он так очень здорово это все. Тут вот есть еще одно очень важное такое вот утверждение, которое как бы во всей образной системе растворено и действует очень сильно на сознание, на подсознание читателя. Ведь вот о чем, собственно, этот роман? Булгаков, надо сказать, что на протяжении всего действий, начиная с самого названия, пытается заморочить читателю голову. Он постоянно камуфлирует, скрывает подлинные свои мысли и намерения. Уже само название «Мастер и Маргарита». Вот еще не зная ничего о содержании, человек берет в руки книгу, ну и предполагает о каком-то мастере, о какой-то Маргарите. Ну, мужчина и женщина, очевидно, может быть, между ними любовь, роман. Ну, как вот я беру книжку «Евгений Онегин». Я думаю, ну, наверное, о каком-то человеке, которого зовут Евгений Онегин. Да, потом начинаю читать, действительно, вот о Евгении Онегине, Анна Каренина, об Анне Карениной, а вот такой женщине. Хорошо, автор меня не обманул, он действительно начинает рассказывать об этой самой Анне Карениной. «Мастер и Маргарита». Я открываю книжку и жду, когда же эти самые мастера Маргарита появятся. А их все нет, нет и нет. И мастер, если судить по названию, главный герой, только в 13 главе является. А что же, о чем же этот роман? Если взять просто чисто такой вот формально литературоведческий прием, ну, посмотреть, значит, что же, кто же является главным персонажем, о чем это? По сути, роман «Мастер и Маргарита» – это роман о том, как сатана явился в Москву. Так вот, он и его присные устроили там разные, так сказать, какие-то вот, так сказать, события, определенным образом, значит, общаются с теми или иными персонажами, кого-то наказывают, кому-то помогают и так далее, и так далее. В конце концов, сатана дает великий бал, и после этого великого бала он удаляется из Москвы. Вот, собственно, события этого романа. А если посмотреть внимательно, то мастер и Маргарита, они на уровне вот помощников его. Мастер ему для чего-то пишет роман, Маргарита тоже каким-то образом мистически участвует в этом, значит, в бале. Она для того и призывается, королева бала. Ну и в конце концов за это они получают некое свое вознаграждение от того же Воланда. От Воланда и так косвенно от Иешуа. Они получают покой. Но главное все-таки, конечно, это вот сатана, Воланд. И тогда мы должны задать вопрос. Ну, а ладно, хорошо. Зачем, собственно, Воланд явился в Москву? Бал устроить. Ну, потанцевать ему захотелось. В Москву обязательно, значит, сюда вот тащиться. Зачем-то заставил мастера там писать роман. Ну, ладно, мы хорошо, мастер бы там, допустим, этот роман опубликовал, там каким-то образом прославился бы. Да нет, он, так сказать, полную неудачу терпит. так сказать, понятно, что такой роман не мог быть опубликован тогда, в то время. Хотя никакой провокации тут со стороны, допустим, Маргариты, как некоторые предполагают, нет, вот она нарочно ему намет, давай вот в советское издательство отнеси. Знаете, писателю всегда хочется опубликовать. Всегда верю, что а вдруг да будет. Я могу привести реальный пример. Вот, допустим, тут недавно в связи с годовщиной вспоминали роман Гроссмана «Жизнь и судьба». Вот если его прочитать внимательно, то ясно совершенно, что его не только не опубликуют, его показывать было опасно. Его же ведь конфисковали, арестовали роман, и если бы не сохранилась там копия этого романа, то все, он был бы уничтожен. Как может быть уничтожен многое, многое, многое из того. Вот Солженицын вспоминает, как эти, значит, хлопья, горевшие, значит, сгоревшие бумаги, вот этот пепел летел оттуда на Лубянке из каких-то труб. Что там, может быть, какие-то, так сказать, шедевры созданы, своя «Война и мир» или еще что-то, и все это сгорело. Также вот, но Гроссман, тем не менее, в общем, не глупый человек, и должен был бы сообразить, что опасно такой роман показывать. Он, тем не менее, понес его в советское издательство. И недаром потом Суслов сказал, что это опаснее даже, чем пастернаковская книжка. Она действительно, объективно, если посмотреть, она совершенно антисоветская. Там хорошо или плохо, это уже другой вопрос. Вот. Там свои особенности есть у этого романа, но тем не менее, вот посмотрите. Захотелось писателю опубликовать, и он публикует, вот и несет в издательство. Так же, как и Пастернак, тоже «Доктор Живаго» понес в советское издательство. И также, кстати, как Солженицын, который долгое время понимал то, что он пишет, это пишет только в стол, опасно показывать. И тем не менее, все-таки, тем не менее, в какой-то момент вот, почувствовал, что, может быть, можно. Ну и вот так вот промыслительно осуществил свою волю. Так что то, что мастер понес в советское издательство, а куда ему еще было нести этот свой роман? Единственный только здесь. Там даже, между прочим, некоторые главы напечатали. Ну, правда, потом критика здорово ударила по этому, по Пилатовщине, но, тем не менее, что-то и было напечатано. Но, так или иначе, неудача с публикацией, хотя тут не было никаких ни провокаций, ничего, просто желание мастера, и потом, в конце концов, его же вот разочарование во всем и уничтожение романа. А, тем не менее, вот рукописи не горят. Так всем это понравилось. Рукописи, конечно, горят, и мы это знаем, что горит многое и многое. Но зачем-то вот это была спасена, и спасена опять мистическим образом, спасена Воландом, не кем-нибудь. Что это такое? И вот тут мы должны ясно сознать одну очень важную истину относительно романа Булгакова. Роман Булгакова – это произведение о черной мессе. Собственно, «Великий бал» – это вот опять, это камуфляж. «Великий бал сатаны» – это черная месса, антилитургия. Она нужна Воланду, тут несколько невнятно объясняется, но она нужна Воланду, потому что существует как бы некий какой-то магический такой цикл развития всех вот этих вот мистических сил. И время от времени Воланду необходимо обновление этой своей мистической силы, которая осуществляется именно через черную мессу. Он является в Москву именно потому, что здесь вот для него как бы благоприятные условия. Маргарита, которая необходима, без которой обойтись не могут. Вот. И здесь вот мастер, который пишет ему Евангелие. Ведь черная месса, антилитургия – это то, что вот, полностью противоречит литургии. И надо сказать, что вообще все, что описано в романе, даже вот описание советской действительности, каких-то там событий, это все так или иначе соотносится с Евангелием и пародирует евангельские ситуации. Там, так сказать, голова Берлиоза отрезана, так сказать, это пародия на усекновение главы Иоанна Предтечи. Тут. Или, допустим, там Аннушка масло залила. Опять пародия на евангельский эпизод, когда умастили главу и ноги Спасителя, вот, значит, из алавастрового сосуда. Так, но тут мы там, допустим, то, как Иванушка, значит, погружается в Москварику там с какой-то иконкой, со свечкой. Ну, пародия на крещение. Там очень много можно приводить таких примеров. Или, допустим, там комната, в которую приходит Маргарита к Воланду, а он там играет в шахматы. Значит, стол, там где-то с левой стороны еще один стол, а здесь вот семь огней, семисвечник. Ну, сразу узнается, конечно, вот топография, так сказать, алтаря. Вот. Но здесь вот на, собственно, престоле вот эта вот игра шутовская, там кот, значит, играет с Воландом. Кстати, вот в фильме вот подобное, вот это все просто не смог режиссер решить, и даже немножко ушел он от вот описания этой самой игры, очевидно, не понял, что это такое, да и это и невозможно было сделать. Кстати, кот очень неудачный, какая-то кукла, по-моему, даже бутафорски не очень хорошо сделанная. И вся та ирония сатанинская, мистическая, которую вложил Булгаков вот в этот образ, она просто совершенно ушла. Ну, в каком смысле можно сказать, ну и к счастью. Но, с другой стороны, с точки зрения, так сказать, режиссерского решения, это, конечно, для режиссера просто провал. Вот. Так вот, постоянное пародирование и, в конце концов, квинтэссенция этого пародирования – великий бал сатаны. Значит, там кровь барона Майгеля. Опять Булгаков камуфлирует. Майгель – это вот провокатор, это тоже такой, значит, шпион, там, стукач, мерзавец. И зрителю, конечно, так вот, то есть читателю, в данном случае, нравится, что вот этого такого нехорошего человека наказали и, в конце концов, голову ему, так сказать. Так же, как, ну, и Булгаков, то есть этот Берлиоз тоже не вызывает никакой симпатии. А раз не вызывает симпатии, то, ну, и многие, да, ну, и хорошо, что ему голову отрезали и так далее. Понимаете, это вот все тоже такие вот тонкие вещи, но опасные. Вот, значит, барону Майгелю голову, значит, тоже долой, и, значит, кровь его в ту чашу, которую сделали из черепа Берлиоза. Вот, значит, такой потир. А потом из этой чаши, вот этой, значит, кровью, которая преосуществляется в вино, причащаются, значит, Воланд и Маргарита. И Воланд вот тут вот и обретает, вновь как бы, значит, как бы восстанавливает эту свою силу мистическую, что внешне отражается в изменении его облика. Вначале он является ведь туда в какой-то вот вроде ночной рубахе какой-то грязной там. Кстати, отмечено, что его облачение вот, это пародийное, так сказать, пародия на облачение архиерея православного. Значит, он преображается, совершенно явно преображается, Булгаков об этом, значит, пишет, после этого причащения. А причащение то, ведь это причащение, опять антипричащение, потому что кровь превращается в вино, что как раз является как бы действием наоборот по отношению к литургии, где происходит приложение хлеба и вина в кровь и тело Господне. А здесь вот наоборот. Значит, поскольку для, так сказать, литургии, так сказать, всегда один из важнейших моментов – это чтение Евангелия в первой части литургии, литургия оглашенных, значит, читается Евангелие всегда. Это мы знаем. Тут, вот и тут тоже на антилитургии тоже должно читаться Евангелие. А это Евангелие вот, не может быть подлинным Евангелием. Это вот Евангелие от сатаны. Вот это вот искажение, это отвержение Голгофы, причем опровержение ее. Это кощунственное искажение образа Христа Спасителя, это переначивание всех событий. И так далее, так сказать, явное, откровенное, вот такое, значит, сатанинское Евангелие, а для черной мессы только такое Евангелие необходимо. И мастер не нужен Воланду, потому что мы знаем, вот эти темные силы, они не обладают творческой энергией, они обладают мистической силой особой, Но творческой энергии бес не обладает. И для того, чтобы написать роман, он должен использовать человека. Он его может, так сказать, вдохновить, он ему может внушить какие-то мысли. Но именно вот человек вот свою, так сказать, свой творческий дар использует, так сказать, во благо сатаны для Воланда, для того, чтобы как бы помочь ему вот в этой самой черной мессе. Значит, мастер – это просто подручный Воланда, сам того не сознающий, но, тем не менее, помогающий ему, так же, как Маргарита. То есть Булгаков вот вначале ведь совсем в первых вариантах иначе его роман назывался и обозначался главный герой. Главный герой, вот сатана. А потом, значит, он как бы скрыл это. Скрыл вот за таким обманным названием. По сути дела, второзначные персонажи, не главные, выносятся в заглавие. И мы можем сказать, что многих и многих Булгаков сумел обмануть. Он сумел обмануть вот многими вот этими своими приемами камуфляжа. И поэтому вот так вот большинство читателей, если спросить, о чем этот роман, говорит, вот о любви, прежде всего, мастера, Маргариты, вот о трагической судьбе художника. Тут, конечно, угадывается, в каком смысле отражение вот судьбы самого Булгакова. А у нас ведь любят жертвы. И вот это, кстати, дополнительный такой вот момент, который заставляет людей с симпатией относиться ко всему роману. Потому что сам роман пострадал, долгое время не мог быть опубликован, там вот где-то, так сказать, таился, скрывался. Булгаков, ну, явная жертва сталинского режима, хотя, конечно, были и более жестокие жертвы среди художников. У Булгакова такая своеобразная судьба. С одной стороны, действительно, его как бы вот за горло держала власть, а с другой стороны, в каком смысле, покровительствовала. Ну, известно, что вождю, так сказать, нравился этот спектакль «Дни Турбиных», и он ходил, смотрел, там называют 15 раз, он, значит, расписывался, смотрел этот самый спектакль. Надо сказать, что, конечно, и спектакль-то в значительной степени антисоветский, восхваляющий белых, а не красных, и вызывающих симпатию к белым. И, конечно, если бы не Сталин, то уж за «Одних Турбиных» Булгакову бы не поздоровилось. А вот у него такая какая-то своеобразная парадоксальная судьба. Да, его держали действительно за горло. Его не позволяли, его пьесы были запрещены, вот кроме одной, и только в одном театре, в художественном театре. Единственный, вот ходил Иосиф Виссарионович, смотрел время от времени. Вот. Но, с другой стороны, он умер в своей постели, он... не где-то там вот в лагере или вынужден был даже принужден к какому-то самоубийству и так далее. Нет, он более или менее в этом смысле благополучный был. Но все-таки жертва, конечно, мы знаем, что жертва. И так вот легко здесь рассуждать, а положение его было очень действительно трагическое положение. Художник, которому не дают сказать слово. Вот. Ну и это, конечно, вызывает симпатию к нему. Сожалеет жалость, а жалость всегда влечет за собой, так сказать, чувство такой какой-то любви, симпатии хотя бы. И это, в конце концов, определяет и успех романа, тоже в не меньшей степени, чем прочее. Так что вот это все, конечно, мы не должны сбрасывать со счетов. Но мы еще не сказали об одном очень важном моменте. То, о чем нужно говорить подробнее. Ведь что у нас в романе «Мастер и Маргарита»? Явная, в каком-то смысле, апологетика, вознесение образа сатаны, что уже само по себе грех. Надо сказать, что сатана, вот дьявол, как положительный образ, это опять не изобретение Булгакова. Мы можем сказать, что это начинается вот в новое время. Конечно, так сказать, в средние века такого быть не могло. А вот новое время дает новый взгляд на сатану, на врага рода человеческого, на того, кто, собственно, явился важнейшей причиной грехопадения и всех бедствий, которые претерпевает человечество, потому что с грехопадением, на которое как бы спровоцировал дьявол человека, грехопадение принесло вот все то, что становится трагедией жизни каждого, и страдания, и болезни, вот, все невзгоды, и в конце концов смерть. Все сатана. И вот настолько как бы начался вот этот вывих сознания, мозгов человека нового времени, что он вот этого врага своего начинает осмыслять как нечто положительное. И мы можем сказать, что вот в большой литературе впервые, конечно, вот такой положительный сатана появляется в поэмах английского поэта Мильтона. «Утраченный рай» или «Потерянный». Ну, то в разных вариантах по-разному переводится, но смысл, значит, один единый. Вот. А потом «Обретенный рай». Сатана – положительный персонаж. Затем, в общем-то, вызывающий симпатию достаточно. Если вот брать большие, крупные произведения, конечно, «Мефистофель». А уж там несколько такой... даже преображенный по отношению к поэме Гёте, там, в опере, тоже очень, так сказать, интересный для нас и симпатичный как бы персонаж. Вот, ну и у Байрона вот в «Мистерии его Каин» такой, знаете, богоборец, который, наоборот, за человека по отношению, значит, борется с тираном, так сказать, Богом. Вот Бог отрицательный у Байрона. Он деспот, он несправедлив. И вот эту несправедливость этого самого тирана Бога, так сказать, разоблачает этот самый вот сатана, который, Люцифер, который сочувствует человеку, который ему во всем помогает. Вот. Ну, мы можем сказать, кстати, что тут, если прослеживать корни вот этого образа положительного, то можно, так сказать, усмотреть это еще в античной религии, потому что Прометей никто иное, как прообраз сатаны. Вот. Но попробуй скажи, что Прометей – это плохо. Прометей, наоборот, это вот нечто замечательное вот, значит, по отношению к человеку, к человеческой жизни. Да. И вот, собственно, эту традицию воспринимает и Михаил Афанасьевич Булгаков. Потому что, скажем откровенно, самый симпатичный персонаж романа «Мастер и Маргарита» – это, несомненно, дьявол. Он очень симпатичен.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при напоминаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны и о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Натальи, Ольги. и кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно.
В эфире радиостанции «Радонеж» православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!
Воскресись, мертвый, поет.